дорогие друзья, мы снова в гостях у профессора Михаила Лайтмана. Здравствуйте, профессор.
Здравствуйте.
Мы продолжаем обсуждать методику интегрального воспитания человека. И мы в прошлый раз говорили про группы, как их формировать, из кого они состоят. А сегодня я хотел бы, чтобы мы побольше поговорили о инструкторах, как им настраиваться, как их готовить, как завершать. Ну, то есть, сама работа инструкторов, вот, или воспитателей, или организаторов, мы по-разному называем. И прояснить, что это за роли, вот, чем они отличаются. С вашей точки зрения, роль инструктора, вот, человека, который ведет вот эти группы, или воспитателя, как его назвать?
Это вообще самое главное. Теорию преподавать, вы знаете, это легче намного, чем затем организовывать людей и проводить с ними практические занятия. И в практических занятиях приводить их к выводам, которые не напрашиваются, может быть, сами собой, а которые эти занимающиеся, испытываемые даже, может быть, испытывающие, сами находят, определяют и на себе, в общем-то, изобретают эту методику, для себя именно, изобретают эту методику личного изменения, когда они вдруг с интересом начинают ощущать, что группа, она является неким таким мастером, который лепит из них совершенно что-то новое, другое. И они с восхищением даже, неожиданным таким для себя, улавливают, насколько они могут меняться. Причем то, что казалось им раньше совершенно невероятным, вдруг становится обычным. То, что было неприемлемым, вдруг воспринимается ими и принимается ими очень так легко. И даже то, с чем они и не согласны, вдруг, но поневоле становится, видится по-другому и воспринимается по-другому. То есть они начинают в первую очередь изучать роль среды на человека, воздействие среды на человека. Причем это такое, ну, неожиданное открытие для человека, насколько он полностью зависит от среды, насколько он может манипулировать собой благодаря среде. Мы думаем, что да, ну вот ты ходишь там на курсы похудания, анонимных там всяких алкоголиков там или курильщиков там и все прочее. Ну, это нет, здесь говорится не от отвыкания от какой-то привычки определенной, или там школы бальных танцев или чего-то. Здесь имеется в виду формировать из тебя совершенно иную личность. Не переформатировать тебя, что ты чего-то любил, а чего-то не любишь там. Такое, ну, в том же эгоистическом ключе. А имеется в виду совершенно придать тебе совершенно иной взгляд, иную природу, иные, как бы, законы поведения, законы коммутации между людьми. И это очень так для человека даже неприятно иногда, ну, по крайней мере, очень неожиданно. Он не ожидал от себя такого, что он вот так вот легко может переформатировать себя, используя окружающую среду. А окружающая среда готова ему в этом помогать. И если она действует, причем еще и по определенной методике, когда им понятно, кем они должны стать из тех, которыми они были, или даже еще есть, то тогда происходит такое взаимодействие четкое в группе, когда они играются вместе, и эта совместная игра просто делает из них, как в театре, совершенно других людей. Причем эта роль, которую они играют, она в них остается. Ну вот, в общем-то, и все. Конечно, здесь есть много «но». Дело в том, что вот эта роль, которую они начинают играть в группе, остается ли она в них навечно, постоянно, просто заходит в них как постоянная память в компьютере, или она в них временная и может сменяться другими всевозможными свойствами, функциями, ролями. Это зависит уже от настройки человека и настройки группы. И будут ли эти группы вообще как стимул постоянного воздействия на людей. В принципе, мы надеемся, что будем приходить к такому согласию внутри сообщества, по крайней мере, там, внутри государства, народа, когда люди будут понимать, что иначе, как изменить себя сами, никто не сможет их изменить. Иначе, как изменить себя, они не смогут изменить мир, что мир это является восприятием человека, его отражением самого себя. И поэтому надо именно играться в будущее, для того, чтобы это будущее стало настоящим. То есть, как раз точно по Прутку, Козьме Пруткову. Если хочешь быть счастливым, будем. И, в общем, да, так оно и есть. Поэтому инструктор, он тут должен быть, ну, естественно, психотерапевтом. Он должен прекрасно ориентироваться с людьми, понимать и знать все это. Они должны проходить курсы, иметь очень большой опыт. Их необходимо натаскивать на такие четкие, я бы сказал, четкие формулы поведения, изменения, реакции. То есть у них должен быть в запасе, в их, так сказать, стажи, что ли, в их опыте должны сидеть определенные четкие сцены с правильными входами, выходами. Они должны понимать, что они делают с людьми и какие тут могут быть реакции, и четко понимать, чего они должны добиваться на выходе. Ну и в том числе, когда работаешь с группой, мы ведь работаем со взрослыми людьми. Мы должны из них сами, самих в процессе этих занятий делать тоже инструкторов. Ведь каждый человек, в принципе, он инструктор самого себя. А когда взаимодействуют с остальными, то получается, что и все инструктируют друг друга и самих себя. Так что здесь работа на очень четко такая двусторонняя в партнерстве между всеми. И хотя вначале есть инструктор, воспитатель, преподаватель, методист, который работает совместно с группой, в итоге группа перенимает от них всю эту методику, всю цепочку изменений, которые должны пройти, всю программу, все четкие законы поведения, законы коммутации между собой, влияние, ну, в общем, все, что так, что, в принципе, как любой человек, который выходит из этой группы, ну, эта группа вся полностью как вышла, так она и выходит, в общем-то, из своих этих занятий, все они в итоге приходят к тому, что они, ну, по крайней мере, если они не являются при этом воспитателями, там, инструкторами и так далее, то ну, они смогут это делать, применять на себе, на других и в активном виде взаимодействовать с остальными, четко понимать, как себя под воздействием группы изменять. То есть, если человек попадает в любую, в какую бы ни было обстановку, он точно чувствует, как себя надо вести, чтобы, если это случайная обстановка, сорганизовать ее так, чтобы мог на нее влиять, сделать ее такой, чтобы она смогла правильно влиять на него. То есть он может всегда правильно работать со средой, с окружающей. Сделать ее инструментом для себя, и одновременно сделать ее группой, на которой он воздействует.
Ну, сразу несколько вопросов возникло. Один общий. Ну, вы говорили о том, что важно создавать эти группы в разных местах, ну, допустим, их много должно быть, они потом постепенно будут сливаться в одно такое единое пространство. Да. И они очень, ну, то есть метафора воды, понятно, от капли, которая потом сливается. А каким образом вы видите практически? Вот, предположим, вот есть в районе там десятки групп. Как они потом в одно целое сольются?
Ну, понимаете, когда мы имеем сегодня такие мощные средства массовой информации, связи между людьми, я думаю, что нам надо просто изобретать множество игр, включений, типа всевозможных телевизионных, может быть, даже шоу, интересных вот таких вот завлекалок, когда встречаются типа КВН, даже различные группы, но именно вот такого типа, и взаимодействуют между собой. Как они начинают, здесь показывает нам возможность изменения друг друга, кто из них каким образом позиционирует себя, чтобы сделать наводку определенную на других. Вообще, в принципе, группы, они, естественно, потом рассасываются между собой. Они не остаются все время намертво, как какая-то закостенелая организация, там, общность, городище, жилище или там какой-то цех, как были какие-то когда-то цеховые там объединения средневековые и так далее. Нет, но они, это уже будет в итоге общество, в котором множество людей, или даже, может быть, поголовно все, я говорю уже, так сказать, о будущем, будут понимать, каким образом они могут строить каждый раз любую ситуацию под себя и ради других. И когда они будут это понимать, то им будет понятно и ясно, как взаимодействовать, как контактировать. Как... То есть любое их взаимодействие будет таким, чтобы помочь себе и помочь другим быть максимально интегрально связанными вместе, правильно, в каждый момент времени подводить себя под интеграцию с другими. И таким образом ощущать себя постоянно в неком единстве, которое будет уже ощущаться и восприниматься ими как совершенно иное состояние мира и себя. Когда они в этом единстве будут ощущать себя выше нашего мира, как бы плавающими в совершенно ином человеческом концентрате, что ли, в котором существуют другие законы поведения. Мы это называли законы коммутации. Законы единства, интеграции. Когда все они поддерживают в этом друг друга и постоянно находятся выше своего эгоизма. В этом случае они начинают ощущать другой вид реальности. Вот когда постоянно вокруг человека находятся люди, которые согласны на такой вид игры, то постепенно из игры она становится для них, возникает в этом совершенно новый вид общения и затем ощущение иного пространства, где мы не получаем от других, а отдаем другим, работаем в обратном сегодняшнему направлению. И в это направление новое, оно позволяет нам освободиться от ограниченности, от нашей, когда я все смотрю на любое состояние, как на вынуждающее меня, на предлагающее мне урвать снаружи, а наоборот, которое предлагает мне выйти из себя, быть более свободным, не зажатым в себе, неограниченным. И такое же поддержку этого выхода я вижу от других. И в итоге получаю, в общем-то, комфортное, неограниченное свое состояние. Оно меня не обязывает ни к чему, наоборот, дает мне возможность чувствовать себя свободным. И когда вокруг существуют люди, которые понимают это, я говорю, конечно, о таких отношениях между людьми, которые сегодня еще мы не видим нигде, но если мы будем обучать таким взаимодействием людей, то они в итоге будут к этому состоянию тянуться. Когда их много будет, они будут преодолевать свои эти эгоистические сопротивления и будут между собой контактировать над своим эгоизмом в этом новом режиме и будут ощущать в нем высшую реальность. Вот к этому надо им их подвести.
В одной из прошлых передач вы упомянули эталонное состояние, вы сказали, и что очень важно каждый раз к этому эталонному состоянию возвращаться, держать его как бы мысленно в голове. Можете сказать, вот, ну, что это за эталонное состояние, о чем вот, ну, что надо вот это держать в голове, к чему возвращаться?
Дело в том, что когда человек достигает вот такой связи с остальными людьми в какой-то небольшой группе, а у него остается от этого запоминание, воспоминание, запись, речь ему так называемая, и вот эта вот запись информационная, она чувственная, она находится в нем в качестве воспоминания, но оно, в принципе, активно, то есть с помощью... любой располагающий к этому ситуации, мы можем всегда эту запись реализовать и реально ее начинать заново переживать, существовать в ней, причем сразу же мгновенно начинать ощущать в ней легкость, неограниченность, тепло, уверенность, выход из любого кризисного состояния и так далее. Когда человек начинает выходить из себя в других, то все его проблемы, которые он ощущал, он видит, что они ощущались им только потому, как он находился в другом восприятии реальности, на себя, а не от себя. Так что нам главное оставить у человека очень четкую запись этого состояния правильного взаимодействия с окружающим миром, с окружающей средой, и дать ему навыки, каким образом из любых состояний он может к этому основному базисному состоянию возвращаться. И тогда он будет к нему возвращаться уже на других уровнях, на более высоких, вопреки всевозможным помехам, с помощью различных совершенно окружений в любой среде.
Тогда вопрос, насколько часто человек должен к этому эталонному состоянию возвращаться, ну, допустим, в течение дня?
Да постоянно быть в нем. А что же мне мешает? Я пытаюсь любое из состояний, в котором я нахожусь, обратить вот в такое.
А каким образом усилить? Вы сказали, что это вот, ну, запечатление такое происходит, а как сделать его таким вот, ну, сильным, мощным?
Это благодаря сопротивлению, которое я испытываю для того, чтобы вернуться в него. Потому что все это сопротивление, оно в итоге, когда я его преодолеваю, оно обращается в этот коэффициент усиления. И мои переживания общности, противоположности состояний на себя и от себя, они, соответственно, будут более яркими, более удаленными, более сильными.
А вот вы сейчас описываете это явление, оно воспринимается вот мной как что-то индивидуальное, но мы все время говорим о том, что это групповой процесс.
Это групповой процесс, но мы говорим о индивидуальном усилии в групповом процессе, а затем, когда этот групповой процесс уже действительно формируется как групповой, тогда они все начинают ощущать единую общность. Это уже состояние, когда эти единицы начинают превращаться, как вы говорите, из многих капель в одну каплю, в которой не ощущается разделение на много капель, а ощущается именно одна единая большая капля. Но мы же говорим о том, что эти состояния, они все время меняются, переходят, разбиваются группы, соединяются группы. Мы не говорим о одной группе или о том, что все человечество уже стало такой группой. Так что здесь индивидуальная составляющая работы над собой с любой окружающей средой, она является важной и главной, в общем-то.
В психологии, ну, есть такое наблюдение, что человек, когда он, ну, там есть явление такое расщепление, интеграция, такие вот два. И если у человека богатый опыт вот этого расщепления, интеграции, чем чаще человек это делает, тем более, ну, что ли, мудрым, сильным он становится. Вот здесь можно говорить о том же самом, что чем чаще человек входит и выходит вот в это эталонное состояние, тем больше оно, сильнее.
Да. Естественно, это практика должна, в общем-то, становиться как бы нормой его повседневного бытия. Ежесекундной. Чем больше он входит и выходит из этих состояний, тем больше исправлений он делает на себя, на свою основу эгоистическую. Каждый раз исправляя ее, и снова входя, и снова исправляя, и снова входя, и снова исправляя. Перерабатывая ее на остальных, как бы так. И вот эти вот старт-стопные такие его постоянные движения, они, в общем, и приводят его к правильному результату.
Вход в эталонное состояние, это, насколько я понял,
это выход из себя.
Выход из себя. Ну, смотрите, я, чтобы, значит, войти в эталонное состояние, я должен приложить усилия. Это сознательное действие. А выйти я тоже должен сам или
нет,
меня выбивать?
Нет, не надо этого совершенно. Не надо, да? Не надо. Но дело в том, что постоянно вы будете ощущать этот выход до тех пор, пока весь ваш эгоизм не будет переработан на выход из себя, на альтруизм. Вы будете постоянно, автоматически, в каждое мгновение, незаметно, независимо от самого себя, вдруг оказываться в вылете.
То есть вход в эталонное состояние – это выход из себя каждый раз?
У меня нет, вход в эталонное состояние, он всегда будет заканчиваться выходом обратным в себя.
А, в себя.
Да. И снова выход, и снова будете в состоянии отключения ощущать себя в выпадении и так далее. То есть падение в наш эгоизм происходит автоматически, а подъем из него в альтруистическое состояние под воздействием серьезных усилий, организованно, с вашими, со всеми премудростями, которые вы получили в группе.
Инструктор, когда приходит, допустим, есть время, когда и собраны люди, и инструктор, мы говорили, что это два человека должны быть, каким образом они должны настроиться на эту работу, вместе каким-то образом, они туда должны уже прийти в этом эталонном состоянии, или как вам видится вообще вот эта подготовка вот непосредственно к ежедневной встрече со стороны ведущих?
Это работа над всей группой, когда мы приходим в нее, начинаем работать с ней, рассказываем ей сначала теорию, затем берем одного человека и группу, начинаем шушукаться в группе, каким образом мы его будем обрабатывать, каким образом он будет меняться на наших глазах, от того, что мы будем его поднимать и опускать, грубо говоря, показывать ему всевозможную зависимость от нас. И так на всех. Причем независимо от того, знает человек это или нет. Это воздействует на него абсолютно независимо от его подготовки даже. Это воздействует на любого человека. Тут невозможно быть ни артистом, ни чувством, ни чувствительным. Это просто наша природа. И вот эти обучения всех... всеми манипуляциями, воздействием общественной средой, окружающей средой на любого из нас, это является первым этапом. Когда мы изучаем, какие инструменты есть в группе при воздействии на индивидуала, на личность, в каком порядке мы можем довести любого человека до определенного состояния, которого мы желаем. Вплоть до того, что он готов на все. В хорошем, в плохом, в гневе, в радости, в любви, в отчаянии, в ненависти. Причем конкретные, противоположные совершенно состояния, до которых мы его можем довести. цепочкой. Какие необходимы логические здесь построить цепочки воздействия на человека, чтобы он пришел вот к такому именно состоянию. Мы не можем к состоянию, допустим, отчаяния привести человека мгновенно. Мы ему должны сначала показать какой-то путь действия, от чего он выигрывает. Затем разыграть, что это действие самое большое, вознаграждение необычайное. Довести его до состояния такого, что вот все где-то говорят, что это все полагается ему, и вроде бы вот уже должно прийти и явиться, и вдруг получается совершенно нечто противоположное, и так далее. То есть это все должно произойти по определенной цепочке последовательных воздействий, и в итоге любой человек в группе, зная даже заранее об этом, он все равно должен будет почувствовать, насколько группа может с ним сделать вот это все преобразование. Пройдя все эти метаморфозы, он ощущает это на себе. И главное, если он захочет измениться, каким образом он будет строить группу под себя, чтобы она на него воздействовала. Ведь вся наша задача, в принципе, заключается в том, чтобы дать человеку инструмент самоисправления, самопознания, самоизменения в достижении правильной цели. А цель – это он исправленный. И никто, в принципе, заниматься им не будет. А дают ему набор определенный в руки, чтобы он с помощью этого набора сам себя менял. Мы не можем сейчас запрограммировать его в этих занятиях на всю жизнь. Хотя, в принципе, мы к этому будем стремиться. И общество будет это делать. Но, в общем, мы сейчас даем ему элементы. Это начальный этап нашего обучения, чтобы он понимал вообще, к чему это все ведет, для чего, как. Потому как изменения, они должны быть обязательно разумными, осознаваемыми. Он должен понимать, что он строит, или что с ним делают, как его строят. В отличие от того, как мы делаем с детьми в нашем мире, когда они не знают, что с ними делается, мы изобретаем для них определенные игры, формы внешних воздействий и так далее, план в детском саду, в школе и так далее, в кружках, дома, для каждого возраста. А здесь человек должен сознательно понимать, что он именно вот, я нахожусь во втором классе, в третьем классе, в пятом, в пятнадцатом, в двадцатом, в сороковом, неважно в каком, я нахожусь в таких изменениях. И таким образом должен себя вести и так, чего-то такого вот добиваться. В итоге я должен прийти вот к такому-то состоянию, которое является абсолютным выходом из нашего эгоистического сегодняшнего восприятия себя и мира к абсолютно обратному, альтруистическому восприятию себя и мира. И в итоге человек преображается настолько, что он меняет свою парадигму, свое ощущение, он меняет мир, в котором он существует, он уже совершенно по-другому им ощущается. Можно сказать, что при этом мы создаем какой-то для него фантастический мир, меняем его внутренние психологические и естественные параметры. Кто знает, до чего мы его таким образом доводим? Ну, давайте попробуем. Потому как, в принципе, и сегодняшняя наша установка, она чисто животная. Мы видим, что мы в ней продолжать существовать не можем. Значит, менять мир мы можем только нашим восприятием. Вот это мы и делаем. Мы начинаем чувствовать здесь уже, что происходит действительно внутренняя глубокая трансформация человека, и как он внутренне меняется, и весь мир просто иной. Он постепенно таким образом становится в наших ощущениях. Ну, в принципе, жизнь – это и есть ощущение чего-то существующего, чего, в общем, нет. А так ты это ощущаешь. Вот мы должны здесь проводить поэтому очень серьезную психологическую работу, тренинги, осознание, все время ощущение, определение, что такое реальность на самом деле, объективное, относительное, общество, я, где здесь… Что постоянно выбирается здесь в качестве эталона, за который я должен держаться? Потому что все остальное, оно меняется, оно очень расплывчато. Вдруг и я, и мир, и все это как-то получается неопределенно, подвешенно. Вот в любую сторону ты можешь его вести. А где же мы тогда окажемся? Вот это вот ощущение, оно должно присутствовать. Потому что оно говорит о возможностях, с одной стороны, человека. А с другой стороны, эти ощущения, они должны быть постоянно, с одной стороны, свободными. Человек должен ощущать, что он может менять вот так вот мир из себя. И связывать его с остальными, и остальные будут также воспринимать этот мир. Что наш мир этот-то является просто маленькая костная какая-то застывшая фигура в нашем воображении, в нашем впечатлении. И она может меняться. И самое главное нам здесь нарисовать человеку абсолютно правильную картину. А какая же она должна быть? Вот этот полный выход из себя наружу, ощущение, на самом деле, единственной силы природы, как силы отдачи и любви, доброты, взаимодействия. Когда мы в человеке образуем такую картину, организуем такое ощущение, и окружающее общество поддерживает это, он начинает трансформироваться без боязни, и получается в нем действительно переход относительно гладкий из нашего восприятия реальности, эгоистического в себя, на восприятие внешнее, на себя, от себя.
Когда вы говорите слово «любовь», вы что имеете в виду?
Я имею в виду, когда каждый из нас живет заботами других. Постоянно, как в группе, мы начинаем работать в таком тренировочном плане, когда каждый из нас желает создать для других максимально комфортное состояние. То есть я тогда должен понимать других людей, я должен ощущать их, я должен каждый раз посылать им соответствующие сигналы, вербальные, телесные, мысленные и так далее. Я должен быть в поручительстве во взаимном с ними, когда каждый из нас обеспечивает всем остальным такое отношение, ощущение между собой. Так что я был бы уверен, что вот так воздействуя на них, также получаю такое же воздействие от них на себя. И поэтому мы постоянно вместе как бы поднимаемся над нашим эгоизмом в обратное ему свойство. Вот эта вот взаимная работа – это самая важная работа в группе. И после того, как человек осваивает эту методику, до полного исправления, до полного подъема над нашим эгоизмом, мы всегда будем ощущать обратно в него падение, притяжение, какие-то возникновения каких-то помех. Но в любых наших состояниях, внутри группы и даже снаружи уже, и дома, и с другими, я уже сразу же буду замыкаться на ту же идею, на ту же практику. И в итоге смогу вот таким образом правильно взаимодействовать со всем миром.
Вы сейчас упомянули вот о том, что человек в процессе вот этого, вот этого процесса воспитания должен обрести некоторые блоки такие, должен научиться определенным моделям поведения. Вы можете еще раз их обозначить, что за модели поведения?
Это типа как таблица умножения, что-то такое. Ага. Это элементы поведения. Как бы, да, это законы коммутации. Это настройка, в первую очередь индивидуальная, на готовность выхода на других. Это ощущение другого как партнера по этой же настройке. Так же, как и в эгоистическом виде. Когда мы видим других людей, мы там вступаем с ними в какой-то контакт, улыбаемся, допустим, чтобы ввести в какой-то уже контакт чисто зрительный, затем чувственный определенный, ну и затем ближе. Начинаем воспринимать друг друга уже как готовыми к какому-то контакту. Здесь то же самое происходит. Дело в том, что говорится о группах, об обществах. Я имею в виду о огромном количестве групп, которые будут затем знакомиться друг с другом, соединяться, работать вместе, совместно, или сливаясь, или перемешиваясь между собой, вплоть до каких-то фестивалей огромных, конгрессов, когда собираются отдельные группы, но они уже прошли определенную совместную подготовку, не совместную, но одинаковую подготовку, и когда они уже отрабатывают между собой какие-то определенные действия. То есть мы умеем уже дело с тысячами людей на каком-то ограниченном пространстве, которые обязаны сталкиваться. Мы их можем при этом вовлекать в какие-то особые состояния, игры, преодоление каких-то проблем, процессов, делать эти проблемы и процессы как бы естественными, а не искусственными. Вдруг пропадают какие-то там электричество, там какие-то возможности, вдруг наоборот возникают какие-то опасности или наоборот возможности, там где-то кто-то что-то нашел, как чуть ли не клад. Вот как взаимодействовать в таком случае между собой. То есть мы создаем всевозможные такие условия розыгрыша их, такого возбуждения, когда они должны уже в таких состояниях, но мы пытаемся выбить их из привычных альтруистических навыков и сделать их максимально природно такими снова зависимыми эгоистически друг от друга. И смотреть, как они преодолевают эти состояния, забывают о них, снова пытаются возбуждать себя и вспоминать, и карабкаться, выкарабкиваться из своего эгоизма, пытаясь как-то найти в себе новые силы для таких совершенно неожиданных ситуаций. Здесь очень много существует возможностей для людей. Я думаю, что, в принципе, проигрывание вот этих ситуаций самое важное. Потому что человек, как ребенок, играясь, он в итоге исправляет себя, свою природу. И кажется, что эта игра, на самом деле, это действительно огромная задача, вселенская задача по исправлению человеческого эгоизма, выше которого вообще, кроме которого ничего и нет. Все остальное – это неживая, сказать, инстинктивная природа. Я не представляю себе, откровенно говоря, еще других каких-то возможностей, но это группы, которые постоянно будут затем сливаться, соединяться, комбинироваться, вплоть до того, что эта методика станет уже естественно для всего мира. И эти свободные от лишней работы, неограниченные свободные люди будут просто заниматься тем, что менять свое жизненное ощущение, восприятие реальности. Оно будет для них меняться при переходе извне наружу, изнаружи извне. Они будут чувствовать, что они находятся между двумя силами. Сила отдачи и сила получения. И вот в зависимости от того, находятся ли они в силе получения, да, допустим, левая линия, сила отдачи, да, назовем ее правой линией. И вот переход из этих линий одной в другой, у них происходит как бы переливание из такого восприятия реальности в другое, из себя во вне себя. И это вот, и этот вот переход из одного вида реальности в другой, где существуют оба, по сути дела, этих мира. Внутренний, когда я ради себя, и внешний, неограниченный, когда я вне себя. Практически вот эти два состояния, они постоянно сопровождают каждого и все человечество до полной адаптации этих двух состояний в одно единое целое. Когда в том числе и наше восприятие в себе, и наше восприятие вне себя, они, в общем, благополучно начинают поддерживать друг друга. В такой особой совокупности, когда я начинаю получать в себя ради других. Работать уже так, что другие как бы заставляют меня: «Получи ради нас». И таким образом я начинаю ощущать их желания и начинаю наполнять их желания как свои. И когда пропадает полностью ощущение разницы между мной и другими, тогда я готов наполнять других, в итоге наполняя себя. И тогда получается, что, в принципе, весь мир – это мое огромное желание. Эгоистическое ли оно уже? А этого нет. Не эгоистического, не альтруистического. Просто есть одно желание с одним видом наполнения, которое постоянно обнаруживается наполненным. И вот это и есть завершение всего нашего движения к постижению одной настоящей реальности.
Ну, картина очень такая красивая.
Но вы видите, что ваша специальность, она становится центральной в этом во всем процессе.
Ну, вот у меня, видите, тоже общие такие, они очень важные вопросы. У меня роль интернета вот во всем этом. То есть вы описываете, начали с больших фестивалей, вот это все-таки физические действия. А какова роль интернета? Он же не случайно вот так развивается?
Я думаю, что это все будет... Это все будет транслироваться постоянно, не только процесс обучения, когда мы можем вернуться, посмотреть в любое удобное для нас время, во всех точках мира, а когда мы сможем, понимаете, переходить из ощущения виртуального мира и реального мира в один единый мир. Это уже третий мир, когда новая реальность, она станет такой, которую мы будем ощущать вне границ. Когда, если мы выходим из себя, мы начинаем ощущать мир вне времени, пространства, перемещения, в этом новом чувстве, в свойстве отдачи, которое не измеряется метрами или секундами, скоростями. И поэтому получается, что... В итоге мы придем к такому состоянию, когда, пользуясь, конечно, виртуальными всевозможными нашими возможностями в процессе обучения, мы постепенно приходим к миру, когда все эти электронные методы коммуникации, они в итоге заменяются нашими внутренними свойствами. И нет в них необходимости, потому что я просто ощущаю своим новым внутренним альтруистическим зрением интегральным абсолютно все миры вместе, не только наш мир, и не только наше пространство, нашу Вселенную или наш земной шар. Поэтому я думаю, что в итоге для обучения, конечно, нам необходимы все эти виртуальные возможности интернета. Но затем, как только в человеке будет возникать новое ощущение себя, пространства, то, конечно, он будет в нем находиться, не занимаясь этими электронными игрушками. К этому мы придем быстро.
Чтобы прийти вот к этой прекрасной такой цели, вот к этому прекрасному состоянию, мы все-таки должны первые шаги какие-то сделать. И вот прямо сейчас у нас формируется экспериментальная группа. У меня есть несколько вопросов, как ее организовать. Сейчас вопрос следующий. Вот, предположим, мы говорили о том, 3-4 часа, люди, там несколько человек, мужчины, женщины, определенным образом поработали. Мы говорили о том, что предпочтительно, если это снимается на видео.
Обязательно.
Да. И дальше у меня вопрос. Вот каким образом мы дальше делаем анализ вот над тем, что мы проделали? И у меня еще основной вопрос. Каким образом, хотя бы на первом этапе начальном, как вас можно подключить к этой ситуации, что, как мастер, как инструктор, чтобы вы хотя бы вначале там, я не знаю, вам какие-то вырезки видео подготавливать? Или как это вообще, как организовать весь процесс вот этот вот?
Я думаю, что я не могу здесь быть полноценным мастером, маэстро, если так уж говорить, в том смысле, который вы вкладываете в это слово. Потому что я не являюсь практическим специалистом. Я считаю, что мы должны взять группу психологов, вот вашего типа, возраста, может, немножко моложе, и начать их готовить, причем огромное количество вот таких вот специалистов в психологии, даже не вашего уровня, а намного меньше, достаточно простых, которые бы понимали бы наши методы постепенно и могли бы их уже, я бы сказал, творчески начинать применять в группе. И делать вот такие экспериментальные группы. Естественно, там, где были бы молодые психологи, обученные нашей методике, сочетающие в себе психологию и интегральную методику, методику интегрального воспитания. И такие люди практически сегодня их еще нет. Мы их должны начинать готовить. Вот они-то и будут настоящими инструкторами. И не только инструкторами. Из них надо готовить будущих специалистов, методистов и так далее. То есть закладывать основы теоретические, практические, будущей огромной вот этой системы воспитательной, которой должно пройти человечество. Ну вот, допустим, если мы возьмем такую группу выпускников психологического факультета, там какого-то вуза, да, университета, и организуем из них группу. И начнем с этой группы работать. Естественно, кроме того, что с ними мы работаем, мы объясняем им, что делать, они, кроме этого, еще и понимают, и задают вопросы, и участвуют вместе с нами творчески в обратной связи на нас, почему мы так делаем и так далее. То есть мы, кроме того, что занимаемся с ними, мы занимаемся и с их помощью вообще, и общей методикой, и развиваем так. Я думаю, вот такую группу нам надо создать, и она для нас будет начальной основой, так сказать, заложить первый камень этой будущей методики. Ну, а люди, которые по своей природе и по образованию не психологи, то с ними мы будем заниматься уже в более простом ключе, с помощью вот таких специалистов.
Ну, смотрите, вот в этом процессе, как мне кажется, очень важна вот эта обратная связь, и, предположим, инструктор приходит вот в эту группу психологов и начинает вести. Каким образом мы его... Ну что ли, ему же тоже нужна какая-то группа или кто-то, кто его будет постоянно направлять, кто будет все время ему на ошибки какие-то показывать или наоборот на плюсы.
Ну, если это инструктор, мой ученик, теоретически, то он из практики своей, которую будет проходить и смотреть не один он, а несколько таких, как он, находясь в группе, они будут изучать, каким образом правильно себя вести, каким образом правильно контактировать с группой, менять себя, менять группу, изобретать всевозможные новые подходы, игры, всевозможные задачи, проблемы и так далее. То есть они смогут уже действовать, ну, изобретать, что ли, всевозможные новые условия, в которых группа будет постепенно меняться. Они понимают, к какой цели. Только надо придумывать все новые обстоятельства. Это то, что мы делаем с детьми. Так что здесь ничего на самом деле мудрого нет. Когда мы понимаем прекрасно характер ребенка, его сегодняшнее состояние, и понимаем, к чему мы должны прийти, допустим, в течение там, какого-то определенного короткого промежутка времени. Значит, мы для этого изобретаем какую-то игру. Вот давай в это проиграем, давай в это, давай в это. Умные родители или воспитатели, они чувствуют, во что лучше им ребенка вовлечь, для того, чтобы в каждый момент времени, используя его состояние, настроение и так далее, и получить из него нужный им результат.
При работе с людьми, ну, специалисты, психологи или кто ведут тренинги, сталкиваются с таким явлением, оно слепое пятно называется. То есть это то свойство, которое видно всем людям, но совершенно не осознается самим человеком. Вот мы можем вот непосредственно в этих группах человеку раскрывать, что ли, говорить про вот это свойство? Вот так прямо просто говорить о том, что, предположим, но это болезненно всегда или это в виде игры как-то косвенно делать?
В принципе, у нас это не принято. Угу. Это ничего не даст. Вы можете только косвенно об этом рассказывать, что вот мы пока находимся, то есть так-то опосредованно. Совершенно так, в общем, не ты, не я, и не... А вот все мы проходим такие состояния и так далее. Так говорится в психоаналитических статьях. То есть во всех, в наших статьях о интегральном воспитании говорится именно в таком ключе, что вот в процессе нашего перехода из эгоистического состояния в альтруистическое мы проходим такие состояния, когда начинаем понимать, ощущать, осознавать, что есть такие вещи, которые на самом деле мы не воспринимаем, белые вот такие пятна, а на самом деле они существуют. Остальные могут видеть их на нас, они могут понимать, насколько мы не понимаем, но мы сами все равно существуем вот в этом еще белом пятне. Вот как светит на меня огромный фонарь, он меня ослепляет, я ничего не вижу в нем, а остальные видят меня прекрасно. И окружающее. Вот такое состояние, оно у человека всегда есть, в принципе, но конкретно нам мы можем рассказать о нем, соответственно, с его уровнем. То есть всегда на его уровне существует такое определенное белое пятно. Мы не можем ему указать на это белое пятно. Мы можем его подвести к этому состоянию, и то не всегда косвенно, направляя каким-то образом его альтернативно. Но напрямую это ничего не даст. Это, наоборот, усугубит состояние. Он должен его осознать из остальных, опосредованных. Он должен его пережить. Он должен сначала к этому состоянию найти необходимые чувства. Он должен понять, что где-то здесь он что-то не улавливает. Что существует нечто здесь такое, им неощущаемое. И чтобы ему это болело. Вот когда ему начнет болеть, разочарование, всевозможные состояния непонятности, растерянности, естественно, видит то, что в других что-то происходит, а в нем еще этого нет. То есть чувство зависти, ревности, гордости и так далее должно здесь играться в нем. Оно, как правило, ослепляет его и не дает ему это видеть. Ну, мы понимаем все эти состояния. Есть они, есть. И есть у всех. И так до самого полного исправления. Это всегда. Но мы должны понимать, что именно эти белые пятна, они-то и являются теми состояниями, которые мы должны исправить. И каждый раз это как бы белое пятно, как белый кружочек от света фонарика перед нами, оно нас должно вести вперед. Значит, вся группа и все остальные, они должны каким-то образом своими свойствами, своими обращениями, своими отношениями вырисовывать мне ощущение того, что я именно этого белого пятна в себе не замечаю. Что оно меня ослепляет. Это моя гордость, это мой эгоизм глупый, моя ограниченность, и я должен здесь приподняться над собой. Это очень непростая методика, но, в общем, когда, я надеюсь, мы о ней, может быть, еще поговорим и выясним, какие могут быть к ней подходы и ее решения, если бы мы смогли бы это дать каждому человеку, а вообще всему человечеству, увидеть перед собой это белое пятно, когда эта область сознания не включена, является твоей следующей ступенью, осознанием зла, осознанием добра и так далее. То есть, когда за злом начинаешь ощущать добро. Но, в принципе, это белое пятно, оно просто наш явный эгоизм, в котором мы не ощущаем что мы находимся в эгоизме. Мы считаем, что все нормально и правильно. Когда мы не ощущаем, что даже смотримся глупыми, ограниченными в глазах других. Вот если бы мы это почувствовали, нас бы сожгло бы чувство зависти, ревности, гордости. Оно бы заставило нас выйти из этого. Вот надо нам с вами прописать такую очень осторожную, щадящую методику раскрытия человека, его белого пятна. Если вы об этом заикнулись, я уже не мог покороче.
Это очень такая очень важная, красивая, опять же, метафора. Единственное, у меня опять же вопрос, вот, ну, как подойти вот к человеку. Предположим, допустимо такое, что, предположим, мы снимаем на видео, ну, вот это занятие, и потом сами инструкторы могут посмотреть со стороны на то, как они это делают.
Я думаю, что это самое главное. Самый главный инструмент. Поэтому мы везде вводим видеозапись. Потому что человек, когда видит себя со стороны, уже ему легче якобы на себе, на другом, со стороны, на другом, увидеть это белое пятно, свое поведение, то, которое он не видит, когда он в нем находится.
Но мы еще раз подчеркиваем, что мы должны очень деликатно относиться к этим...
Как правило, словесно, прямо мы на это никому не указываем. А это бесполезно. Мы этим сломаем человека. Нам надо подвести его к тому, чтобы он осознал, что он здесь обязан подняться выше себя. Сам самостоятельно сделать это при помощи других, брать пример с них, чувствовать себя всегда ниже их. И здесь нет учителя-ученика. Здесь ученик может быть выше учителя. В глазах учителя учитель на самом деле будет чувствовать себя всегда ниже учеников. Каждый выше, который на самом деле на ступень выше других, он будет себя ощущать здесь ниже других. И это благодаря именно этому и подниматься, и быть выше. То есть получается здесь, что эгоизм работает на нас. Он начинает здесь помогать нам.
Хорошо, у меня такой момент. Преподаватель, предположим, попадает в это свое белое пятно, он не замечает, предположим, что он упивается властью над людьми и начинает уже как бы эту власть транслировать, подсаживать людей на себя. В этом случае мы должны терпеливо ждать, пока он пройдет эти состояния, или мы все-таки каким-то образом должны ограничить?
Нет, мы его должны не ограничить, мы должны с ним работать, как с любым другим. Но... если это мы имеем в виду в простой психологической группе. Если мы находимся с вами в группе продвинутой, уже вышедшей за пределы эгоистического простого соотношения между собой, обращения между собой, сношения между собой, то тогда мы должны, может быть, понимать, что ученики, им может выглядеть преподаватель как эгоист, как совершенно какой-то такой человек странный, с диктаторскими замашками, с капризами. Это может выглядеть в их глазах, потому как он находится, может быть, действительно на уровне высоком. И таким образом поэтому себя ведет. То есть на эту тему говорится: не суди товарища, пока ты не достиг его уровня. Поэтому мы всегда здесь должны понимать, если это товарищи, то тогда с ними мы можем относительно обращаться легко, более-менее понимая их состояние и себя. Если же это действительно учитель, то тогда его состояния, они могут быть нам непонятны, хотя кажутся эгоистическими, диктаторскими, капризными там, и так далее, то есть, ну, своевольными. Возможно, что они не такие... окажущиеся нам, потому что его уровень выше нашего, а каждый следующий уровень он совершенно не воспринимаем адекватно нами.
У нас время подходит к концу. У меня последний вопрос. Человек, когда проводит какую-то встречу, для него очень важно потом критерии. Хорошо у него прошла встреча или плохо? Какие критерии вообще? Самооценки, мы о ней говорили. Успешно это время прошло или нет? Или вообще это не важно?
Если он смог быть в постоянном контакте со своей средой, виртуальной или естественной, физической, и этот контакт был для него выходом из себя в общее чувство, в общую мысль, в общее движение, ощущение, поиск цели, анализ состояния, то тогда это время точно прошло не зря. То есть выход из себя, вовне себя, это должно быть постоянным устремлением, движением человека. И тогда жизнь будет другой.
Спасибо вам большое за сегодняшнюю встречу. Но вот у нас, видите, мы чем дальше, тем все более интересные, глубокие
вещи. Если вы будете трогать такие вещи, как белые пятна, то тогда мы входим совершенно в новые измерения. Да, тогда уж...
Очень надеюсь, что мы побольше этих пятен будем трогать. Спасибо вам большое, профессор. До свидания. До скорых встреч.